продолжаем читать второй том «Добротолюбие» и начинаем читать 153 главы о молитве преподобного Нила Синайского. Первый самый абзац, ну, пожалуй, первый и второй можно вместе прочитать. Вообще, абзацы очень коротенькие. «Если бы кто захотел приготовить благовонный фимиан, то ему надобно по закону сложить по равной части ливана чистого, кассии, ониха и стакти. Это четверица добродетель. Когда они все в полном совершенстве и равной силе присущи в душе, тогда не будет предан ум, изменнически разумеется, каким-либо внутренним предателем. Душа, очистившись полнотою добродетели, поставляет ум в состояние непоколеблемости, соделывая его способным принять устроение, какое требуется в молитве». Мысль проста. Мысль, ну, вот читаешь Нила Синайского, ну, как такое ощущение, что вот уже на каждой странице об этом читаем. Только об этом и пишут все. Интересно, Нил пишет о молитве. Так и написано, 153 главы о молитве. Надо же написать, как молитву творить. Какие слова произносить. Как положение тела, стоя, как стоять, как сидеть, руки куда девать. На коленях или без колен. Вот как спешно, быстро, умом, сердцем, все понятно. Ты о чем пишешь? Причем тут добродетель? Так и написал бы. 153 главы о добродетели. Все бы поняли. Вот почему ты начинаешь слово о молитве вот с совершенно непонятными словами о добродетели. Причем третий абзац прямо говорит, молитва есть беседа ума к Богу. Понятно. Все. А зачем два этих абзаца о какой-то добродетели? А Нил говорит общеизвестный всякому подвижнику факт, всякому древнему подвижнику, всякому средневековому подвижнику, всякому подвижнику 19 века, и даже иногда подвижникам 20 века, общеизвестная нормальная вещь, что ум очищается и делается способным к молитве исполнением заповедей Христа, потому что стяжание добродетели и является плодом исполнения заповедей Иисуса Христа. Ну да, мы знаем, но нам это не интересно. Мы же о молитве спрашиваем, о молитве. Не надо нам сейчас про заповеди говорить, это все неинтересно. Нам вот помолиться надо. За себя помолиться надо, за близких помолиться надо. Молитву Иисусову хотим творить. Вот, вот, а потом, конечно, потом мы будем делать добродетели, но сейчас вот давай, мне вот нужно очень слово о молитве. Ну так слушай, я тебе скажу о молитве. Сначала исполняешь заповеди Иисуса Христа, подготавливаешь свой ум к способности молиться. Нет, мы так не принимаем. Мы хотим о молитве. Мы хотим научиться молиться. А про заповеди это неинтересно. Это скучно. Ну, можно пожать плечами и сказать, ну, как Антоний Великий сказал своему келейнику, накорми их кашей, они больны. Потому что невозможно, невозможно приступить к молитве, но в том смысле, в котором молитва считается молитвой, называется молитвой и действуется как молитва, невозможно приступить к этому, если ты не начал исполнять заповеди Божьи, ибо этим только ум обретает способность молиться. Он никогда ее не обретет, пока не исполняет заповедь. Ведь что такое заповедь? Это когда тот же самый ум, чумазый и неотесанный, принимает внутрь себя некое правило, обязательное к исполнению. Я не могу судить. Я не буду судить. И ум носит эту мысль. Нельзя. Нельзя. А вот нельзя. И этот ум же принимает эту заповедь и носит внутри себя Слово Божье. И это Слово Божье, помещенное в человеческий ум, и делает то действие, что в конце концов готовит его к тому, чтобы действительно молитва стала, как пишет дальше, беседой ума к Богу. Ни языка, ничего другого, ума к Богу. Потому что этот ум сначала принял в себя Слово Божье, поносил его, очистился этим Словом, укрепился этим Словом и делается способным на этом Слове строить дальше свои отношения, молитвенные отношения с Богом. А если не так, то никак. В том-то и беда, в том-то и причина, почему у нас не получается молитва, что мы знаем только устную молитву. И всякое, мы, конечно, читали, естественно, читали же о том, что надо и ум собрать, там, и внимательно молиться. Но приходим, ничего не получается. А не получается именно потому, что мы не хотим исполнять заповеди Божьи. Мы думаем, это потом, когда-то. Да сама молитва начнется, первые ее движения начнутся именно с того, что, Господи, я же не хочу осуждать. Дай мне силы не судить. Исправь мой ум, сделай его способным не судить. Именно по поводу сохранения в себе заповеди, сохранения в своем уме Слова Божьего, именно этому и будут посвящены первые наши молитвы, настоящие, подлинные, потому что рождены они желанием удержать в себе Слово Божье. А это Слово Божье и есть семя жизни. Вышел сеятель сеять. Что же он сеет? Мы думаем о том, он сеет, что Христос воскрес, что Христос нас любит. Да, ну, это знание, это не семя. Семя же должно иметь силу произвести плод. И эти семена – это заповедь. Да, Он любит нас. Поэтому мы должны любить. Именно так у Иоанна Богослова. Мы... Бог есть любовь, поэтому всякий, рожденный от Бога, любит ближнего. Если я верю, что Бог есть любовь, я должен любить ближнего. Это и будет семенем. Да, Христос воскрес, поэтому все воскреснут. А значит, я не должен стремиться привязываться к жизни сей, ибо она временна. А меня ждет воскресная жизнь. А если я прилеплюсь к этой жизни, то воскреснуть не смогу. В этом смысл веры воскресения, как говорит апостол Павел в послании к римлянам. Если с ним сораспинаемся, то с ним воскреснем. Другого нет воскресения. И любое такое Слово Божье, это же не просто информация из катехизиса, некое положение, скажем, христианского вероучения, семя – это заповедь, которая вытекает из того или иного положения, учения, из того или иного догмата. Христос воскрес, значит, нужно с Ним умирать, чтобы воскреснуть. Значит, надо причащаться Его крови, совлекаясь ветхого человека, чтобы с ним воскреснуть. Бог любит меня, поэтому надо все силы положить, чтобы любить другого. И вот эту заповедь принимая, мы открываем путь к молитвенному деланию. Мы делаемся способными молиться. И все наши рассеянные молитвы, неспособность собрать свой ум, действительно вознести его к Богу, не получается у нас именно потому, что мы не хотим исполнять заповеди, и все сыпется. Если бы мы целый день прожили сознательно, никого не осудив, то есть сознавая, не просто не судив, потому что просидели в закрытом кабинете, а не осудив, потому что мы каждый раз имели внутри своего ума заповедь «не смей», «не смей», «нельзя», «не смей», мы бы собрали свой ум на молитву вечером. Если бы всякий раз у меня была мысль о том, что не укоряй, не злословь, не делай замечания, не учи другого жизни, мы бы собрали свой ум. Если бы мы имели внутри ума слова «прощай», «жалей», «помогай» и делали бы так, как велит нам Слово Божье, зафиксированное, запечатленное, зажатое в нашем уме, то мы бы собрали свой ум на молитву. Вот есть книга пророка Исаии, там тоже про это говорится, много говорится, но я возьму только одну фразу. Он говорит: «Омойтесь, очиститесь». Ну да, мы все хотим омыться и очиститься. Перестаньте делать зло. Научитесь делать добро. Ну и дальше там, спасайте угнетенного, заступитесь за вдову, за сироту. Тогда приходите. И если будут грехи ваши, как багряные, как волну убелю. Вот условие, еще со времен Ветхого Завета и Новый Завет только сделал это рельефнее и предметнее, и конкретнее, что ты не можешь прийти к Богу, пока не перестал делать зло. Твоя молитва ничего. Кто учит вас топтать мои дворы? Когда вы поднимаете ко мне руки, я отворачиваю лицо, говорит Бог у того же Исаии, потому что руки ваши наполнены кровью и страданием людей. Вы обижали, унижали, учили, оскорбляли, всяческим образом делали больно другому человеку. Как же я вас услышу? Перестаньте это делать. Перестаньте делать зло другим людям. Начните делать добро другим людям, хоть немного. Защитите, накормите, утешьте, обнимите, пожалейте, простите. Вот тогда приходи вечером. И ты увидишь, что такое, как пишет Нил Синайский в третьем абзаце, молитва есть, беседа ума к Богу. Итак, третий абзац. Молитва есть беседа ума к Богу. В каком же устроении имеет нужду ум, чтобы мочь, не озаряясь спять или сюду и сюду, вознестись к своему владыке и беседовать с ним без всякого посредника? По сути дела, вот начинается третий абзац того, что дается определение молитве, что ум возносится к Богу. То есть мы на молитве, начиная молитву, мы не просто произносим слова, мы ставим себя перед Богом, мы с Богом говорим, мы к Богу возносим эту молитву, мы должны сознавать это умом, и тогда мы ощутим его присутствие. Мы же обращаем молитву куда-то в пустоту, где-то там, куда-то ввысь, вдаль, но как только мы позвали Бога и произнесли имя Его, неважно, в молитве «Отче наш», или Господи, Иисусе Христе, Он отозвался, Он пришел. Ну да, если мы делали то, что вот касается добродетели. Не, мы сейчас не добродетельные, нет. Но мы весь день трудились над тем, чтобы исполнить Его заповедь. Это и есть добродетель. Мы несовершенны и недобродетельны, но мы трудились над Его Словом весь день, и потому мы Его дети, мы в Него верим, мы на Него надеемся. Его Слово для нас закон, мы верим, и на эту веру откликается наш Бог, оправдывая нас, очищая, омывая и откликаясь на нашу молитву. Мы носились целый день с Его Словом, и вот мы позвали, и Он пришел, чтобы слушать, чтобы слышать, чтобы в этой молитве открыться нам, чтобы в этой молитве открыть нам то, что нам сейчас необходимо, милость свою или любовь, утешение или силу, вдохновение или прозрение, понимание или какое-то озарение. Но то, что необходимо нам сегодня, Он является, чтобы нас подбодрить. Так делает Отец, Он всегда так делает, тем более Отец Небесный. И если мы весь день ходили с Его Словом в уме и пытались, сколько было сил, исполнить Его, а то, что не исполнили, встаем на молитву и сразу начинаем реветь от того, что мы хотели, Господи, но не смогли, и тут же Он подбегает к нам, подходит, обнимает и этими слезами омывает наше сердце. Эти слезы становятся благодатны, потому что плачем не от того, что у нас нет денег, а от того, что мы Его не любим, не исполняем, не верим, что Он для нас не на первом месте. Что Ему еще делать, как не утешить, поддержать, дать силу, вдохновить? Ведь Он и пришел, чтобы грешников спасти, чтобы надломленное укрепить, чтобы льна курящегося не угасить, чтобы раздуть в нас пламень, крестя нас Духом Святым и огнем. Он и принес этот огонь и дает его нам тогда, когда мы сначала носим в уме Его слов. И вот когда мы действительно вступаем в богообщение, в молитве, когда мы возносим ум к Богу, то есть, что значит возносим? Мы же не поднимаемся в высоту, но там, где Бог, там и есть высота. И приходя к нам, Бог и возносит наш ум к себе на высоту свою, не в какие-то пространственные вещи, а просто прижимая нас через молитвенное действие нашего ума, прижимая нас к себе, открывая, вдохновляя, утешая, помогая и всяческим образом оберегая нас. И вот через это действие, через это богообщение, через то, что наш ум прикасается к божественной жизни, к Богу, к Его животворным энергиям, то и получается, что ум обретает твердость, ум обретает чистоту, ум обретает надежду, обретает те все качества, свойства, которые ему крайне необходимы для того, чтобы пребывать в молитве. И именно через это богообщение он и приобретает ту способность, как пишет здесь Нил Синайский, чтобы беседовать с ним без всякого посредника. Но вот это вознесение ума к Богу, оно и предполагает, как дальше вспомнит Нил Синайский слова из книги «Исход», он и предполагает то, что мы должны отрясти прах со своих ног, снять внешнюю одежду, снять одежду мира, совлечься этой тьмы века сего, этой суеты. Мы должны как бы обнажиться перед ним, сняв, оставив как грязный плащ все это в коридоре, закрыв келью, не погруженный в суету, а как бы в обнаженности, как предстоя в сокровенных наших комнатах, предстоя Богу, снимая все вот наносное, нечистое, скверное, себя сдирая, если вот налипло к нам что-то, мы должны понимать, что приступая к общению с Богом, мы должны всего отвлечься, как дальше пишет в 4-м абзаце Нил Синайский, если Моисею, намеревающемуся приблизиться к земной купине горящей, что актуально для Синая, возбранено было это, пока не изуются поги от ног, то как же тебе не отрешить от себя всякое страстное помышление, когда желаешь видеть того, кто выше всякого чувства и помышления, и быть ему собеседником? Здесь Иоанн Лестичник говорит о видении, как о некой норме видения Бога на молитве. Ну, блаженны, чистые сердцем, яко ти Бога узрят. Для нас это, по-видимому, недоступная высота, но ощутить, как Бог подходит, как Он прикасается, как Он открывает то, что нам нужно открыть, свою любовь или свой гнев, свой свет или свою силу, это на молитве может почувствовать не чувственными очами, а сердцем и умом почувствовать каждый молящийся человек. Ибо невозможно же молиться Богу, общаться с Богом, беседовать с Богом и не ощущать Его. Это невозможно. Это любой призывающий имя Бога уже вступает ощутительным образом в общение с Ним. Если это не так, то значит мы не подготовили свой ум исполнением заповедей. Мы не верим в заповеди, они нам не нужны. Мы так сами по себе произнесем какие-нибудь молитвы и довольны. Вот потому ничего и не происходит. Но если бы мы исполнили хоть какую-нибудь заповедь, походили бы с ней, то, несомненно, как только бы мы воззвали, так бы были услышаны, и Бог бы отозвался, ибо Его любовь к нам неизмеримо больше того, чем мы можем себе вместить, представить или предположить, если мы идем к Нему беседовать, радость от этого у Него неизмеримо больше, чем у нас, как у Отца, к которому приходят Его дети.